Mert én ilyen mai akkor cél. Szarok Petty és mész cél, szerintem ezt.
Milyen egyszer kell?
Szarok Petty? Szarok Petty? Szarok Petty?
Szarok Petty? Szarok
Petty? Milyen egyszer kell? Когда ты отворачиваешься? Ну, немножко сейчас бегу. Нет, 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 убери голову просто так вот.
А что с глазом? Расскажи эту историю. Там... Знаешь, что я даже тебя так описывал через это.
С глазом это с детства?
С детства? А у тебя уже спрашивали в рамках подкаста об этом?
Нет.
О, давай как раз расскажем.
Почему мы обсуждали?
Просто... Я тебя описывал через это, что ты настолько обаятельна, что, ну, вот это не сразу замечается.
Блин, вот мне когда это первое время говорили, я думал, что это прикол? Сладкая ложь, да.
Вообще не так.
А потом то есть я так часто это слышу.
Раз на третий заметил это.
Да.
Типа, чё? Чё? Так вот,
кажется, сильнее всего, кстати, вот так же особо незаметно.
Ты как-то, да, ты как-то Кеша Китана со своим рабочей частью лица.
Да, я поэтому это в подкасте не говорил, потому что я специально сижу с левой стороны.
И зрители не знают, что происходит.
Да, если что, я косоглазый.
Что в итоге в детстве произошло?
Ну, не, если быть прям совсем точным, там две теории, потому что мне в 5 лет делали операцию. Перитонит рядом с аппендицитом, какой-то мешочек. И мне делали ее очень наскоряк. И, в общем, мне делали это не самые квалифицированные специалисты.
Кавказские.
Да. Ужасно. И переборщили с анестезией. У меня не только глаз косит. У меня еще вот здесь 2 симметричных участка волос. Не растут вот здесь 2 участка волос. Я из-за этого не могу коротко постричься.
А, нифига себе.
Вот это самый короткий уровень, который я могу носить, так что прям
совсем... Это тебя где-то тут переклинило, да? Что-то случилось?
Что-то с нервной системой. У меня волосы перестали расти, и, ну, моя мама утверждает, что из-за этого глаз перестал видеть. Потому что, ты, говорит, мой ребенок, я 5 лет на тебя смотрю, не вижу, что у тебя косит глаз. А после операции вижу, что косит глаз. Хоть врачи утверждают, что это типа врожденная тема.
Да, явно нет. Ну, странно, если 5 лет это незаметно было. Да нет, так и было.
Врачи.
Так и было. Вот. А спрашивать про такое можно или нет? Вот я если смотрю, и мне хочется спросить, я могу спрашивать?
Да, мне наоборот нравится, когда человек об этом спрашивает. Мне гораздо более неловко видеть, как человек пытается не спалиться.
Бля, так раздражает.
Да, ты видишь, что его это явно смущает, но он не может тебе об этом прямо сказать. Идрак, каково это быть комиком, которого все называют в топе любимых комиков?
Слушай, это необоснованно, честно говоря. Типа, когда Артура называют, я с этим согласен. Когда Ваню Усовича называют?
Не так часто.
Вот, вот, типа, а Ваню стоило бы называть, например. Ну, не знаю, это необоснованно. Типа, я просто комик, который умеет правильно себя подать и все.
Да нет.
Нет такого, чтобы я... Ну, вы же были на микрофонах последних. Ни разу не было, чтобы я разъебал или хотя бы, ну... Бывает такое, что новичок приходит и разъебет, а я так, типа, могу даже неловкость вызвать какую-то. Но такого не было.
Ну не может же быть, что слишком все вот так сговорились и не просто так же.
Так мне кажется, что такое иногда бывает. Знаешь, типа аура в целом решила. Потому что, ну, я подавать все умею.
Не знаю, я, например, оцениваю мой плюс, благо. Я это плюсом считаю, что я поздно начал заниматься. Я на всю эту стендап-тусовку долгое время смотрел только как зритель. И я сейчас понимаю, что влившись в эту тусовку, я ко многим поменял отношение, потому что я эту кухню чуть ближе узнал, людей чуть ближе узнал.
Блин, Денис, что за хуйня ты занимаешься на подкасте? Что это такое? Для фона.
Просто для фона.
Потому что всегда было, знаешь, типа так.
Так. Ну, если что, помню, кстати, что... вот про это, если да. Что, вот я, ну, из-за того, что начали делать программу, просто скажу этот момент. Иногда говорят в том же Параразе, например, кого-то называют лишним, или там кто-то молчит много, и про меня в основном. Я понял, когда мы начали делать программу, что в целом в программе нужны как суперактивные ребята, так и такие ребята. Ну, то есть это, наоборот, делает, возможно, в чем-то целостном. Это интереснее. Если все будут одинаково активные, одинаково харизматичные, одинаково смешные, это нифига не круто для программы. Нет, как мне показалось. Да.
Там вы плохо же хейтили все первые выпуски.
Да, 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 да. Хотели... Вот про это же и речь, что, ну, на самом деле, дерьмо и не дерьмо – это все вместе компоненты отличного шоу. И тебя меня любимым комиком называют, как хуйню несу. Так, Ты смотрел как зритель.
Да, я помню, что я как зритель, я ну, просто смотрел, и я тебя смотрел не только с точки зрения того, как ты подаешь, но мне и сам материал нравился. И,
а ну, я подачу не это имею в виду.
Ну, аура... типа,
вот я сейчас объясню, что работает со мной. Я хитрый человек, в целом, в общении с людьми тоже. Я могу себя подать не в плане подачи, подача у меня ужасная, могли бы заметить, нудная достаточно, но я знаю, как выделиться на фоне. Слава богу, среди российских комиков не так трудно выделиться. Ну, типа, не так трудно какую-то формулировку другую сказать, более провокационную вещь сказать или спиздить шутку у кого-то. У меня есть пару шуток, которые один в один, как у западных комиков, или как у Галкина. И люди пишут, что я украл.
Решил весь выпуск какой-нибудь?
Нет.
Я тебя обниму.
Да нет, я реально...
Все, с этого момента ты нормальный,
да, по-моему, подкаст. Да я просто не знаю, что говорить. Ну, в принципе, я все, видишь, мне даже эти...
Ну, так можно и молчать нормально.
Ну, да.
Так. Ну вот, выделиться. Вот, я умею выделяться. Это все, чем я отличаюсь. Но я не разрываю зал. Вот что для меня главный показатель. Типа, ну, уже давно достаточно, я не разрываю зал. Большая проблема.
Может, это просто этап такой у тебя?
Ну да, может, это этап, когда я заканчиваю заниматься стендапом, потому что не разрываю.
Часто тебя посещают эти мысли?
Ну, не из-за того, что там не заходит что-то, из-за того, что просто почему-то удовольствие не то. Типа, скорее больше раздражителей, чем удовольствие, поэтому организовывать иногда приятнее.
Чем выступать?
Ну да, потому что, ну, быть комиком – это как будто бы туфта, ну ничего сложного нет. Попробовать создать что-то немного сложнее. Комик участвует в чем-то, что ты создаешь. Это круто. Подожди. Как Кирилл? Скажи, как Кирилл с тобой поздоровался?
Он вообще не здоровался.
А. Ну, если человек тебя не знает, с какой так, стати он должен
сказать? Тогда я ничего не говорю. Я просто тебе говорю о первом впечатлении.
Ну, да, все логично вроде. Ну.
А еще в Москве не принято, что если стоит тусовка, я все еще адаптируюсь, как хочу, что ты подходишь, если там стоит кто-то твой знакомый, то ты все равно со всеми здороваешься.
Да, это отстойно. Я поэтому я уже перестал, по-моему, здороваться на микрофонах. Я уже типа из типа.
Ну, ты все равно обозначил, что ты типа поздоровался со всеми. И иногда просто немного странно смотрится, когда прям сидит три диванчика и подходит чувак и выборочно с тремя здоровается. Мне просто непривычно. Я помню, во Владике конфликты даже на этой почве случались. И приезжал чувак в Осетию, здоровался с одним из толпы. На что получал типичный остинский ответ: я тебе что, порога обоссал, ты что со мной не здороваешься? Дальше разборки.
Не, ну когда, смотри, когда ты знаешь, вот компания, и ты из компании, нет, надо как будто бы со всеми поздороваться, если ты с одним двумя поздоровался, а то нелепо выглядит. Но это тупо, вообще правила приветствия нужно как будто бы менять. Или кому как удобно, на самом деле. Если у тебя яйца есть, поздоровайся только с тем, кого знаешь. И прям продолжай с ним разговаривать еще в этой компании.
Перебив всех, если он еще был в диалоге с ребятами, то залететь.
Тебя недавно у Дудя назвали. Какой-то фидбэк от этого был?
Престиж. Престиж. Назвали у Дудя, и это просто все такие, типа, о, тебя назвали у Дудя. Мне важно, чтобы в Беларуси какие-нибудь комики это видели, и такие, блядь. Там Юра Кердун какой-нибудь посмотрел это и такой, блядь, опять у него все лучше, чем у меня.
Юра Кердун, я недавно с ним познакомился. И мы что-то сидели после ночного, и Кердун был очень уставший, либо вообще не хотел быть в общей компании, потому что он максимально меланхоличный.
Ну, представь, у него двое детей.
Все.
Семья. Ну да, то есть у него в голове всегда какой-то бардак, я думаю, ну, особенно когда занимаешься стендапом. И ты не, ну, ты занимаешься стендапом, и ты стендапом не все выводишь. Ну, типа, это трудно, наверное. Больше чай бей.
А ты поддерживаешь вообще связь с ребятами из Беларуси?
С Максом Зайцем дружу. Ростик Шлопак, вот, с которым мы в КВН играли. Мой самый близкий друг из Минска. Очень много общаемся постоянно.
Знаю,
Ростика знаешь, да?
Да, он же пытался... Шлопак. Нет, он же... Он не был в Москве?
Был, несколько раз выступал.
Да, вот он выступал. Я просто помню, что... Ну, я его помню с КВН.
Угу.
Я помню, видел его потом в клубе.
Подожди, ты с КВН его помнишь? Ты играл с нами в КВН?
Нет.
В одной лиге?
Нет, я видел просто. Смотрел видео. Какого-то любительского характера.
Все, понял.
Так он сейчас тоже стендапом занимается?
Да, он занимается. Он сейчас организовывает в Минске. Начинает. Мероприятие.
Там активная вообще движуха?
Я бы не сказал, но вот ты там фиг знает, я столько раз уже обсирал эту движуху, она просто за 5 лет никуда не двинулась, вот никуда, это прям какая-то мертвая точка, при том, что в Минске начиналось чуть ли не самое активное движение, то есть, если взять первые сезоны стендапа на ТНТ, Слава Комиссаренко, Ваня Усович и Драк Мерзелезаде, и Саша Соболевский, 4 комика в первых, ну, 2 сезонах были. Я просто во втором, получается, во втором уже снимался. И это 4 комика из Беларуси. Кажется, нифига себе, Минск, наверное, столица стендапа. Или, ну, такое реальное ощущение было, что дофига там чуваков. И вот все мы уехали, и все. Ну, ничего не изменилось. Я возвращаюсь через 3 года, буквально, ну, грубо говоря, захожу на открытый микрофон, и там все ребята выступают так же в плане... Ну, и это все из-за узкого мышления в плане... так, нужно быть похожим вот на этого, чтобы попасть туда-то. Быть по... Ну, отсутствие опять оригинальности в творчестве. Не желание выделиться, а желание по проторенной дорожке попасть в струю.
Я думаю, будет интересно еще про Урганта вечернего поговорить.
Так.
Потому что как будто бы, ну, все заметили, что произошло. Но потом никакого более подробного разбора я не видел, не слышал.
А что за разбор? Какой разбор ожидался?
Были ли последствия, как ты это все запланировал, согласовывал ли ты что-нибудь?
Не согласовывал, я подвел ребят, редакторскую команду «Вечернего Урганта» я подвел. В плане обманул их, грубо, прям обманул. Ну, по-другому это сделать было нельзя.
Я правильно понимаю, что ты записываешь на Урганте, и какой-то кусок могут вырезать? И теоретически, не предупредив, если бы этот кусок не особо сильно зашел, его бы вырезали.
Да, но он зашел. Открытый. Единственный из всего материала. Ну, хорошо зашел, на самом деле, только он.
Другим комикам от этого последствий палки в колеса. Ну, я, благо, сейчас теперь мы знаем, что уже Орлов был после тебя. То есть, дорога не закрылась, но была ли вероятность, что закроется? Типа, ах, они выебываться решили, ну, хер вам.
Слушай, такая вероятность была бы, если бы, ну, такую шумиху поднимали, что, типа, блин, что-то случится, запретят и так далее. Но это все от невласть имущих шумиха. Ну, как это сказать? Часто такую шумиху поднимают люди, которые вообще ничего не решают. Просто, знаешь, типа, блин, мы ослушались Господа Бога, с нами что-то будет. Ну, как и в любом движении. То есть, вот только из-за этого. А так ничего не было. Начальство в итоге ничего не говорило. Все хорошо, все.
А, Гарику ничего хорошо. Не прилетело?
Ничего. А он, ну, я же его тоже обманул.
Ну, как будто бы, если бы я был в руководстве, и зная я, что, ну, вы, очевидно, друзья, я бы Гарик такой, ну что ты мне пиздишь? Обманул он тебя.
По-любому. Поэтому мы с Гариком не друзья. На всякий случай, уже 4 года. На такой случай мы с Гариком плотно не дружим. Просто, ну, я что имел в виду, когда говорил, что это паника от невласть имущих? Вот часто даже я вот работал журналистом, практиковался, и что-то тебе запретят упомянуть в журналистике. Не Лукашенко тебе запрещает это упомянуть, а человек, который боится, что ему что-то прилетит. А то, что ему прилетит, это 10% вероятности, что ему за это что-то прилетит. Ну и в целом все держится на вот этом страхе, что тебе сверху что за это прилетит, и все. Ну, могут проигнорировать, нужно рисковать. Вот эти вот люди, которые прям боятся шаг влево, шаг вправо, ну вот.
Ну, по факту с тобой вообще никто не связывался.
Все хорошо.
Ай-яй-яй, никто не говорил.
Был неприятный инцидент, позвонила. Ну, я сделал свое дело, я привлек внимание к этой теме, правозащитники заметили это какие-то, то есть, ну, получилось привлечь правозащитников к этому делу. Все нормально. Все, что надо было, я сделал достаточно. И мне звонили с нескольких изданий, прям, ну, регулярно звонили в течение недели. Кто-то звонил и спрашивал по этому поводу. И одно издание звонит какое-то, типа, я не знаю, сплетницы, ну, типа, что-то такое гламурное, глянцевое. Здравствуйте, Идрак! Вы вот на вечернем Урганте это сказали, мы можем поговорить с вами на эту тему? Я говорю, нет, я ничего не буду говорить, потому что я обманул редакцию, ну и не хочу усугублять дело. Все, что надо было, я сделал. Через несколько часов мне как раз Гарик звонит и говорит, тут говорят, что ты сказал, что мы тебе что-то прописали, вставили, и ты из-за этого не можешь ничего говорить. То есть вот так вот исказили слова и все равно превратили в какой-то ужасный, ну, материальчик. Отвратительно просто.
Типа тебе на первом сказали, молчи об этом, никому.
Да, типа меня наказали, хотя никаких не было санкций в отношении меня. Все очень хорошо, ну, все очень хорошие люди, что тут сделаешь?
А ты был готов, если бы, ну, изначально, когда это планировал, что, возможно, будут какие-то последствия? То есть готовился ли ты?
Какие последствия? Максимум, что там стендап застопорят. Ну, мне пофиг. Мне кажется, застопорился бы стендап. Ой, извините, стендап-движение российское. Но я думаю, это не навсегда. Если стендап России не готов к тому, что кто-то из комиков что-то скажет и из-за этого что-то закроется, ну, значит, нахрен такой стендап нет. Если все, блин, у меня отняли 5 минут эфирного времени. Теперь я никогда не состоюсь как комик. Это прям раздражает же в комиках. Когда участвовал в разных программах, я думал, типа, блин, все должны уважать мое мнение. Я такое думал тогда еще. Почему со мной не советуются по поводу монтажа моего монолога, там, грубо говоря? Ну, а по факту, а нахуй с тобой советоваться? Ты ждал материал, если с каждым еще советоваться по поводу монтажа?
Ну, ты же при этом сейчас, по-моему, когда комиков редактируешь, часто комики просят.
И, ну да, из-за того, что я был и по ту, и по эту сторону. Ну, и то не всем. Ну, то есть, я считаю, что должно считаться с моим вкусом. Явно я не сделаю хуже для комика. То есть, в стендап-комиках скорее пару монологов были спасены монтажом, чем наоборот. Не было такого, чтобы там какую-то шутку оставили, которая прям испортила впечатление о комике. Сейчас время, на самом деле, для собственного сериала или фильма. Заебали уже эти шоу. Как Артур правильно высказался по поводу большинства этих шоу на Ютубе, комедийных, не комедийных, все это ленивая импровизация. Ну, то есть, это от ленивого, это некачественные продукты, на самом деле. Импровизация — это не круто. Я вообще не люблю импровизацию. Вы любите импровизацию? Нет, ты же прям обожаешь, да? Нет, на самом деле любишь?
Да. Ну, искренне люблю импровизацию.
Я считаю, что импровизация может быть дополнением чего-то. Не, она может быть какой угодно, она и есть какая угодно. Но по мне, так это всегда одинаковые шутки в импровизации. Нет такого, что ты пришел на импровизацию и прям разъебался с чего-то, потому что это было оригинально. Ты разъебался с чего-то, потому что это здесь и сейчас, и как и всегда здесь и сейчас. А человек, который подготовил, ну, какой-то материал, он над ним работал, корпел, и иногда это оригинально и интересно. Вообще, сам шанс того, что это может быть оригинально, мне интересен.
Да, вот я тоже об этом думал в плане... Я долго не вел, коротко расскажу, почему я сейчас сказал нет, почему мне импровизация не то чтобы не нравится, она мне нравится меньше. Я чаще всего смеюсь как раз с импровизацией, но когда я вел микрофон, я не так часто, как ты, веду, но мне там Пушкарев недавно предложили провести, я стоял на сцене и симпровизировал, и зал посмеялся, но я тут же про себя думаю, так как будто бы шутка недостойна такого количества смеха. Вы смеетесь только потому, что я очень быстро ее сказал. Мне нет той глубины, чем если...
Там даже шутки часто нет в этой импровизации.
Да, ты говоришь, что там, заткнись, блин. Или там, ну, все вот это банальное. Там, это мама моя сидит в зале, она меня поддерживает, и вся ха-ха-ха.
В Паразе уже 20 выпусков подряд работают одинаковые шутки. Просто 20 выпусков подряд. Где-то упомянулась гимнастка, ну, слово гимнастика или гимнастка. Кто-то сказал Путин, и все ха-ха-ха-ха, Кабаева. Типа, это 20 выпусков подряд, и каждый раз я сижу и думаю, ну почему?
Ну, тут еще, мне кажется, такой момент, я на все вещи стараюсь с разных сторон посмотреть. Как будто бы, если по-философски взглянуть на вообще на юмор, конечная цель — это же получение эмоций. Зритель смотрит передачу, зритель смеется, он искренне смеется. Да, это 20... Ну, ты, как тот, кто выдает эту шутку, ты про себя понимаешь, что ты 20 раз увидишь, а на 20 раз работает. Но зритель-то там сидит, почему... Ему каждый раз смешно.
Не согласен. Вот я как зритель всегда... Я согласен. С точки зрения массового продукта прям так и есть. Тебе нужно хуярить всегда одно и то же, по факту. Потому что зрители хотят смеяться над тем, над чем уже смеялись. Но есть другие зрители. Я всегда смотрю вот на зрителя как на себя. Мне интересно услышать что-то новое. Почему я должен не уважать себя?
Не, да, я же говорю, тут, ну, я не то чтобы полностью за этот вариант или за этот. Я к тому, что и с этой стороны можно понять, и с этой стороны можно понять. Когда Дудю назвали тебя, так. Он такой, это тот чувак, который зашил политическое высказывание, как будто бы ты теперь стал ассоциироваться с этой штукой. И
Ида хорошо сказал, что...
Да, что он хорошо сказал, что это не то, с чем ты должен ассоциироваться, но вообще, в плане именно, если взять выступление ургантовские, ну, вы все очень мощные комики, и ты, и Артур, и Сергей.
Но очень посредственные выступления. Я согласен абсолютно. Ну, и что?
Ну, типа,
мне кажется,
это... Порезали коряво, смонтировали.
Не-не-не, у Артура, у меня вообще ничего не порезали, вообще ничего не порезали. То есть, у меня оставили все, при том, что там было идти терроризм и Россия — мусульманская страна, то есть вещи, которые больше должны вызвать, чем в конце вот эта фраза. С Артуром, у Артура вырезали два очень смешных блока, потому что там после теракта было, и у него там про что-то хачи слово один раз упомянулось или еще что-то такое. показалось для эфира неприятным. А у Сергея Орлова не знаю. Сергей Орлов вроде хорошо выступил, просто непонятно, почему такая подача. Вот я увидел комментарий Саши Саса под выступлением Орлова у Урганта. И одно дело Саша Саса, ну, другое дело, что он сказал правильную вещь, что в целом все комики с одинаковой подачей — это большая проблема. Но отчасти это еще из-за того, что комики с яркой подачей, с активной подачей, их почти нет хороших. Все они хуйню несут со сцены. То есть, грубо говоря, Саша Сас — это камень в твой огород. Почему все комики с одинаковой подачей? Но в целом это правда проблема. То есть от Сергея я ожидал, Сережа почему-то там с такой же подачей, как я, почти выступил.
Да, ну, очень сдержанно.
Да, да, это, а это не он же более активный бывает обычно. Но там трудно расслабиться. Ты бы видел, как там напряженно зрители сидят в 10 метрах от тебя, не понимают, что такое стендап большинство.
Ну, посмотрим, кто первый.
Выстрелит по-настоящему, там, да? Да. Я сейчас знаю, что, типа, кроме того, что выстрелит, не выстрелит, эфир и мой, и Сережа был в час, по-моему, в 1:30, 1:20. То есть это не то время, когда ты можешь взбудоражить людей у телека. Это то время, когда ты выступаешь, а люди
спят. Да и в Ютубе потом отдельно не повыкидывали, сколько там, по 60-70 тысяч понабирало. По-моему, даже, ну, сколько, сотка максимум?
Мое 300.
А, 300?
300 тысяч, да. Но это вот за счет СМИ нормально.
Наверное, из-за этого, да. Туго пишется. Ты мне, кстати, написал же, помнишь, формулировку, что, может, тебе это поможет легче писать? И это мне как будто в так проекте стендап, когда ты мне написал.
А, да.
Как будто бы, ну, чтобы, типа, у тебя более конкретная цель была, может, тебе это поможет писать. И я как будто в какую-то яму после этого упал.
Бывает такое. Я тебе, блин, ужасно, больше не буду так делать.
Но мне кажется, наверное, в этом и плюс есть. Потому что эти ямы все равно случаются, надо как-то пройти через нее. Я реально уже месяца полтора-два прям очень туго вообще что-то пишу. Зато, с другой стороны, я как будто начал больше над отыгрышами работать. Хотя это тоже отыгрыши для меня как импровизация. Как будто бы это более легкий путь получить смех. И поэтому для меня как будто чуть менее ценно, чем просто текстовая хорошая шутка.
Наверное, да. А ты отыгрываешь на сцене, да?
Ну, в последнее время пытаюсь там всяких кавказоидов, девушек. И когда ты на сцене слышишь смех на это, ты такой: о, я, походу, новую фишечку открыл, как можно смех еще получать. А потом ты такой: да ты, блядь, шутку не можешь просто придумать. И выходишь, корчишься кавказцей, и, конечно, люди над этим смеются. Потому что ты говоришь: а, что ты здесь делаешь, по-братски? И все такие: а, да, да, кавказцы такие. Хотя, по сути, ты ничего не придумал. Ты просто спародировал кого-то. А это как будто не совсем стендап.
Я обожаю смотреть отыгрыши Расулова постоянно, любые. Это даже без шутки, я обожаю просто смотреть это.
Да. Я помню, он в клубе недавно выступал. Я давно так не смеялся с чего-то живого выступления.
Вот, вот, вот. Это же круто, типа, по-настоящему смеяться. Пофиг, что человек говорит, прикольно поржать прям. Чувак угорает, мне нравится. Мы с Артуром обсуждали, что, ну, надо точно всем в онлайн-игры играть. Надо точно забросить реальный мир и просто уйти. Ну, потому что, ну, можно же ёбнуться с реальности. Ты такой, типа, блин, столько всего, типа, груза всего. Но если ты будешь серьезно относиться к онлайн-играм, ты будешь не очень серьезный в реальной жизни и круто, расслабленный.
А не бывает такого ощущения? У меня бывает, что я с утра сяду играть, могу до вечера, прям с удовольствием. Я получу удовольствие в течение всего дня, но в конце дня я такой: ну и что, куда ты проебал весь свой день?
Ну это потому, что тебя заставляют так думать. Вот это бесит, что все вот это вот, что меня труды еще бесит, что все трудятся, и такой: блядь, я опаздываю сильно. Всегда ощущение, что проебываешь.
С одной стороны, да, но с другой стороны, разве есть история успеха без труда?
Наверное, есть. Я не знаю, но из всех историй успеха точно есть.
Да, есть.
Ну, одна из сотен.
А так много чуваков, которым повезло в лотерее.
Да мне кажется, в краткосрочной перспективе тебе может повезти, но...
Читал статью про людей, которые побеждали в лотерее. У очень многих в итоге жизнь испортилась на максимум. Из-за того, что люди не умеют обращаться с большими деньгами.
Но как будто бы просто про эти случаи пишут чаще. Как будто бы у кого все хорошо, что бы...
Тоже логично. Видишь, мы пришли к тому, что нужно ждать выигрыша в лотерее.
Ну типа ты же неестественно получаешь большую сумму денег сразу. Ты привык, допустим, получать там... Немножечко.
Да, очень. Я в покер играл долго и играю. И одно время столкнулся вот с этой, когда ты в покер играешь, ну приблизительно знаешь, что это такое, когда все люди жалуются: да блять, мне постоянно не везет. У него был шанс на победу 15%, у меня 85%, и он выиграл. И это в память врезается. А когда ты сам выиграл с 15% шансом, такой: е-е-е, и забыл. Про свой успех ты быстро забыл. Я как-то начал фиксировать, как часто я выигрываю так, что ему будет обидно, и как часто меня выигрывает. 50 на 50.
Круто, да? Ты бы реально чужие успехи, ты больше замечаешь.
Мы же сейчас у одного из лучших русскоязычных комиков в гостях.
Так и есть.
Бывало, что тебя что-то прям жестко выручило, потому что такие, а, это же драк.
Было такое, что на границе, короче, на границе между Россией и Казахстаном, там меня остановили и не пустили в Россию. Я 12 часов ждал на таможне попутку, и чувак из таможенников казах меня узнал и просто время от времени своим показывал. Вот это он, а потом как-то неприятно ошучился еще. Вот что было.
У тебя есть какая-то фраза, как Долгополову часто говорят на твитлик, конечно, с тебя какую-нибудь фразу встречают, типа... У зрителей, не у зрителей же, а у людей обычных есть же, типа, фишка.
Как и драк.
Это и драк.
Как
надо
и драк.
Подойти. Как и драк.
Да, чаще всего это
надо подойти и сказать что-то оригинальное. Мне рассказывала моя однокурсница из Владикавказа, что она была в Москве. Она смотрела «Парарос» и вообще за всем стендап-клубом следила. И фанатеет прям с тебя и с Артура. И как-то случайно в метро увидела Артура. И она мне рассказывает, я так растерялась, что... Ну, я к нему подошла и так... А, Артур, А где и драк? И он такой, не знаю.
Блин, Артур мне часто говорит, что у него спрашивают, где и драк.
Он тебя спрашивает, где Артур?
Да, спрашивает иногда. Но это, видимо, тоже... Ну, Артур рассказал, что люди почему-то считают, что он мрачный человек, и с ним сложно поговорить. Похоже. Или что-то такое. Типа, и люди боятся почему-то. Где Артур один из самых добрых людей, которых я знаю. Но почему-то такая из-за шуток такая аура или что.
Не, а я по себе могу сказать, я совсем недавно с ним поближе познакомился и понял, что он очень, на самом деле, приятный и такой добрый чувак. Но перед... Я просто как комик могу сказать, что часто бывало, что сидишь в тусовке, приходит Артур с очень серьезным лицом.
И все
может замолкают. Пройти все мимо всех комиков, бросить рюкзак и с таким же серьезным лицом идти. А все как будто какое-то напряжение повисает. Такое, он что, злой какой-то, агрессивный? Типа, что за напряг вдруг повис?
Ну это же круто, блин, прикинь, какая харизма. Ну типа, человек просто пришел, сделал свое дело. Все-таки, блин.
С комиками, я не помню, с кем недавно обсуждали, что вот будь у тебя очень сочных 10 минут, куда бы ты их понес? Гадюки, рубрика на ТНТ или комики?
Так.
И ну, мы пришли к выводу, что скорее в комики, потому что это как будто бы самая лучшая площадка в плане долгосрочной перспективы.
Так и есть. Я всегда говорю, вот то, что ты хочешь увидеть с собой, так и принеси, так и надо сделать.
А тебя, наверное, атакуют, да, комики?
Я уже начал игнорировать просто из-за того, что я с ума схожу. Мне нужно пару дней перерыва в голове от этого. Ну, много пишут.
И тебе, наверное, неудобно.
Иногда говорить, я злюсь, нет? Даже. Вот мне написал чувак, когда техническая вечеринка, чтобы записаться. Я говорю, записывайся на технические вечеринки Карлова. Он записывается, потом говорит, я записался, ближайшее 24 марта, если что, я успею сняться в следующей съемке. Я про себя думаю, блин, ну а что это такое? Что значит, почему ты так уверен, что ты попадешь, если я, ну, грубо говоря, не видел еще, чтобы, ну, у тебя было так, чуть-чуть, когда вижу кого-то, не видел вообще такой уверенности. И думаю, на чем это основано? И понимаешь, что человек просто хочет быстрее реализоваться, а ты не реализуешься с плохим материалом. Это будет просто видео, а оно будет хуёвое. Ну, и вот это вот злит, типа непонимание этого. То есть желание быстрее попасть куда-то, чем сделать качественно. Вот Артём Андреев, я ему год назад еще предлагал сниматься, когда у него, мне казалось, уже был материал. Он сказал, нет, я бы поработал над материалом, вот. Ну, через много месяцев только
снимать, да, это же круто, это показательно. Да, я с ним часто даже просто... Он даже, я помню, мне говорил, что он на Big Stand Up не особо хотел идти, потому что не был уверен в своем материале. А много кто просто хочет попасть.
Вот, Артём Андреев крутой пример. Вот я иногда не думаю об этом, что на самом деле все, что ты говоришь, каким бы ты ни был мелким, не был мелким, это все бросаешь мнение в воздух, и кто-то это воспримет как... правила жизни. Mm-hmm. Такое бывает. И типа раньше ты думал, ты просто говоришь и говоришь, а на самом деле, ну, любое слово брошенное, оно типа имеет значение какое-то. И кто-то возьмет неправильные вещи себе на ум.
Тем более, когда ты играть нельзя ли задать.
Ну, грубо говоря. Ну, реально же так и есть. Я просто уже сталкивался с этим на каких-то мелких примерах. И ты понимаешь, ну, не нужно всех, кто тебя смотрит, рассматривать как себя самого. Люди не так все понимают. Нужно типа понимать, что кто-то смотрит, слушает себя, такая какая чушь, а кто-то смотрит и говорит, блин, это очень умно, надо нихуя не делать, это логично.
Как тебе вообще тусовка московская? стендап-комик.
Да хорошая, на самом деле. Да вообще фиг знает, мне труднее стало. Вот мы с Вовой обсуждали, Вова тоже раньше составы делал на биге. И вот с тех пор, как ты начинаешь вот это делать, когда ты, ну, кроме того, что ты еще и комик, ты еще решаешь, кто выступает на вечеринке. Это трудно, морально немного, самому себе, потому что ты сталкиваешься с тем, что тебе нужно как-то решать, вот помогать чувакам, типа, что-то делать. Получается, ты, по сути, выше этого человека, как будто начальник какой-то. И из-за этого ты не можешь вообще адекватно, ну, общаться с людьми нормально, очень трудно.
Как будто бы этот вопрос решится со временем, нет?
Когда ты уже да, будешь... да, вот, я уже прекращаю. Мы вроде бы кому-то передаем, потому что и комик этим неудобно заниматься.
Какая-то комедийная субординация.
Ну да, ну в целом, ну вот кому-то очень нужны деньги, грубо говоря. И он такой, блин, ну начинает, ему нужны вечеринки, и тебе нужно как-то подстраиваться под его желания. Ну какие-то такие вещи, или говорить нет. Нет, говорить очень трудно иногда. Очень трудно. Даже если ты развернуто объясняешь, все равно трудно.
Пора разве у вас бывали какие-то недопонимания, пока оно все формировалось, эти выпуски? Типа там перебиваешь или там кого-то больше, кого-то меньше?
Мы, блин, слушай, я очень часто злился на пора раз, типа вот я был недоволен собой в этом проекте очень сильно и недоволен был, когда перебивал. Поэтому я был злой часто. Но так я заметил, что мы за выпуски как-то... перетерлись друг к другу, ну прям вот как будто единый организм, в котором что-то тебя может раздражать, что-то нет, но это нормально, типа прикольно, в итоге прикольно, развиваемся как-то, замечаем, что где-то меньше становим, ну меньше перебиваем друг друга, это интересный опыт, так долго работать вместе в одном проекте. Видишь еще, как кто-то развивается или там останавливается на чем-то в рамках проекта, типа Саша же пиздец прокачался. Очень круто. И Леша очень прокачал. Ну, короче, проект шел.
Прикольно же, что, по сути, сейчас Долгополов один из самых востребованных, наверное, не телевизионных комиков.
Да.
По сути же, до Парараза у него не было такой популярности. Это все Парараз ему дал?
Ну, в том числе и Парараз, и сольник у него хорошо зашел. Ну, то есть, Парараз...
Я просто не знаю, я спрашиваю.
Да-да-да, Парараз, но тут... именно сработало то, что он работал много внутри этого проекта. Знаешь, типа, его полюбили, и он еще лучше и лучше и лучше становился, как ком. И потом еще сольник, его отрывок же с Кабаевой и Путиным много где постили вообще.
Короче, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И...
Да-да-да. Да-да-да. Видишь, мне кажется, это сложный груз, с которым ты работаешь, вот как у Саши, то, что пришла вот такая массовая любовь, это же, ну, нужно в этом не потерять. И, короче, это на самом деле интересно наблюдать, и вот круто, что получается. Так, давай что?
Комиков обсудим.
А, любимые комики. Я подумал, что я не буду отвечать на этот вопрос. Ну, что тут ответить? Да ничего уже не интересно.
А, тебе никто не нравится?
Да всем нравится и всем не нравится. Ну, блин, ну...
Нет никого, кого бы ты хотел видеть.
Не, ну вот если убрать Артура и Ваню вот за скобки, то просто много хороших, приятных людей. Женек Сидоров, Сергей.
Знаешь, что я тебя еще хотел спросить? Застой в писанине случается. Уже.
Да.
У тебя тоже.
Да.
Как выбираешься?
Вообще не знаю, это периодами как-то неожиданно, бац, начало, ну, что-то приходит в голову, бац, вообще ничего не приходит в голову.
А как долго у тебя бывает застой?
Прям. Бывает прошлый год. Ну, все от себя зависит. Ну, типа, я явно обленился. Типа, знаешь, явно какие-то административные заботы, которые я на себя взял, типа, по сознанию чего-то и так далее, это расслабило меня в плане, типа, ну, я же и так как бы комедией занимаюсь, и поэтому ты меньше выступаешь. А потом ты еще раз смотришь, типа, а что лучше? Типа, на самом деле, думаешь серьезно, а что принесет какое удовольствие?
И для тебя на равных? На равных организаторах.
Ну, и у того свои преимущества есть. Я все-таки слишком раздражительный, мне иногда тяжело дается вот этот вот стресс, что ты должен, ну, людям удовольствие, ну, когда подгонять, мне трудно. Взаимодействие со зрителями трудно дается. Морально. Но при этом, когда я вышел на сцену, я кайфую. Типа, но до этого думаешь, блин.
Ну, ты не боишься увязнуть в этом комфортном состоянии?
Да нет, пофиг.
Потому что как будто организаторская работа, она больше техническая, как будто. Ну, грубо говоря, я когда это монтирую, у меня тоже такое ощущение, что, ну, я сегодня весь день не писал, но я же видео монтировал. Я хорошим делом занимался.
Но, да, блин, ты прав.
Но когда ты видео монтируешь, ты работаешь с тем, что есть. А когда надо материал придумать, его надо откуда-то достать.
Ты чувствуешь на себе кредит доверия от зала?
Раньше я думал, что есть такое, но на самом деле, если правильно пользоваться тем, что тебя пару человек знает в зале, Ну, типа, знаешь, это должно тебя больше расслабить. Иногда это сильно напрягает, но ты должен постараться расслабиться, и все круто, все круче должно быть. Ну, вот мы выступали в Бризоле с Ваней. И, ну, когда он выходил на сцену, то есть объявили его, и люди прям чуть ли не повскакивали с мест, начали снимать это в сторис везде. Вот это кредит доверия, вот это сложно, наверное, типа, ну, ты хочешь проверить шутки, а тут ребята уже хотят, ну, подтверждение того, что это вот тот самый, всегда было смешно. И это, наверное, сложно дается. А я, когда выхожу, ну, там пару человек знают, то, ну, не как разъебщик. То есть, если меня вживую знают, то это, ну, и что? Типа, я видел его так же, как тебя, на другом открытом микрофоне. Типа, не такой крик доверия, только в клубе. Там уже начинают смеяться, ну, с херни какой-то.
Ну, я про клубы говорю.
Это же вообще жесть. В клубе, вот я один раз недавно выступал на микрофоне, и что-то рассказал одну, и реакция прям необоснованно хорошая. Потом еще я уже понимаю, по характеру смеха ты узнаешь уже естественные смешки, что где-то смеется, типа, ха-ха, и драк сказал. Вот такая интонация, ну, в обычном смехе, и ты это улавливаешь. И ты понимаешь, что, типа, ну, не круто.
А у тебя было на сцене, чтобы ты прям максимально был расслаблен?
Было, что пару раз было.
Такой в потоке прям.
Пару раз было, да. Прям крутое ощущение. Это круто, когда у тебя получается.
А просто совпадение или что-то этому предшествовало?
Я пыталась, трудно запомнить все, что происходило до этого, что привело. Я вот до сих пор, когда ведущий на Big Stand Up, не могу вспомнить. У меня хорошо получается, когда я переживаю и думаю, прорабатываю, ну, типа, какие вопросы задать залу, ну, как начать, как с чего разогревать. Или когда я не парюсь и понимаю, что у меня есть вот пару шуток, которые я вначале точно использую, а остальное, типа, стандартные слова ведущего. Нужно постараться расслабиться и не думать об этом. Я не могу запомнить, как лучше. Вроде бы нужно не думать. Выходить с пустой головой, и вроде хорошо.
А часто ты на открытых микрофонах выходишь без подготовки? Сейчас выйду и начну.
Да, и так часто дерьмо, ну, как говорят, ну, некоторые, что вот в Америке уже комики ставят, пишут себе сет-лист, выходят и, по сути, разгоняют этот сет-лист на сцене себе. Направление знают и разгоняют. Я так пытался пару раз. Это прям Дерьмище. Так себе. Это надо научиться делать. Не получится так просто, особенно если ты не пишешь часто шутки. Я недавно спал вместе, блин, какая обрыгаловка была, какое-то ужасное место, но там так, как будто все, кто на дне, там собрались, там человек 5, это вот причем на Арбате новом заведении.
Роллинг Барлс?
Возможно, там...
Заходишь в арку?
Да, и там в этот день было прям ужасно, там был только я, Вася Медведев. Еще кто-то выступал. А, Виталий Бахмут выступал еще. И вот все три комика, которые вроде бы были в этот день, я не помню. Возможно, еще Байков, Вова. И людей человек 5 разбросанных по этому маленькому залу. Кто-то сзади поет пивасик и что-то иногда хихикает. Внизу, около выступающего. Да, около выступающего два чувака просто каждую шутку отбивают. Каждую шутку они между собой, ну, то есть, они реально общаются с комиком, то есть, сами. Это их решение общаться с комиком. И это не выглядело грубо. В этом месте это как будто было естественно и нормально. Я такое удовольствие получил от этого места, честно
говоря. А, я думал, ты идешь к тому, что было плохо, а ты наоборот.
Не, было плохо, но я получил удовольствие от этого. Это такой опыт, который мне очень понравился. То есть я и запомнил это, и атмосфера, и люди мне очень нравились. Они были не такие, которые выкрикивали что-то, и там выкрикивают, там просто говоришь, что достаточно просто говорить. Это не люди, которые выкрикивают, чтобы вот я здесь, обратите внимание, вот это говно.
А
люди,
шоу.
Которые... Не часть шоу, это не запланировано, это просто вот они живут сейчас. Они, ну, типа, не хотят, чтобы на них обратили внимание, они просто, ну, проводят время.
Ты умеешь сальто делать?
Нет.